Так, брат Николай читает для нас. Значит,
час обед, половина первого.
Полчаса.
Полчаса и все любовь. Быстро, коротко. Уважаемые братья, уважаемые сестры, ну, я так, три слова, как сказал Валериан. Перед такой, ну как, перед аудиториями, то, ну, было время, проводили лекции, там, занятия и все. Но Библия, это, конечно, очень сложная книга. И понимание этой Библии, как говорится, Бог человеку дал волю, и каждый ее трактует якобы по-своему. Так каждые все доминации, которые находятся, значит, на всем земном шаре. Что я хочу сказать? Если, ну, где-то я там, может, но я постараюсь это дело исполнять, в каком плане? Я всегда помню книгу Откровения, глава 22, которая последние стихи гласят, что с этой книги нельзя ничего ни убрать и нельзя ничего добавить, потому что это будет страшное наказание. Хуже, чем там какое-то убийство или что-то там вот такое. И я всегда стараюсь придерживаться этой такой теоретической части. Вот. Я хочу, тема нашей сегодня такой лекции или проповеди, любим мы друг друга. Я считаю всегда, что если не будет любви, в семье, в родной семье, значит, там толку никогда не будет. И второе, близко связано, возле любви, уважаемые сестры, братья, это терпение. К чему я хочу подвести так легенькую черту, вот, ну, может, эмоция у меня будет такая, но я попрошу заранее прощения, воспринимайте, а потом скажете, как хотите. Вот когда брат или сестра, Всевышний посылает нам пророков, якобы сказать, рави учителей сюда, из дальних зарубежных стран, преодолевая сколько километров там и кто-то, мы приезжаем с большими там мучениями и все. И вот когда мы приходим на занятия, это так вступает, начинается занятие, мы не можем сесть и спокойно слушать. У нас в обязательном порядке в процессе этого возникает, значит, проблемы. Это доказывает то, что мы не любим тех людей, которые послал нам Бог для того, чтобы Божье Слово довести до наших умов, чтобы мы это усвоили и поняли. У нас нет терпения. Вот, не буду далеко брать, Валера. Трибуну блокирую, выключаю микрофон, это у нас помирает. Да так же нельзя. Но я всегда, когда начинаю занятия и в эклесии, там, в каховке с сестрами и братьями, то я всегда произношу, конечно, вступительную молитву. Я всегда, когда начинаю читать Библию, я всегда прошу Господа в молитве. Вот. Ну, сейчас я попрошу Господа, чтобы помоги мне, Отец, провести эту проповедь. Вот. Дай терпение братьям и сестрам, которые позволили или разрешили мне провести эту проповедь, и дай им терпение послушать эту проповедь так, до конца. Благодарю Тебя, Отче, за Твою любовь и милость к нам, и за Твой Иисус, вот, за нашу любовь, вот, которая находится в наших сердцах. Аминь. Я попрошу, уважаемые товарищи, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, главу 13. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то стало младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познал. А теперь пребывают в себя три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Вот сегодняшняя тема, уважаемые братья и сестры, вот, и нам бы хотелось бы порассуждать на эту тему, по нашей теме, что по проповеди любви. Человеческая жизнь коротка настолько, что даже суть жизни самых занятых и знаменитых людей может быть выражена и передана всего лишь несколькими словами. Не важно, кем мы являемся на земле, а важно то, что жизнь каждого из нас очень скорочена. Ну, я всегда говорю, что такое жизнь. Есть такая песня «Между прошлым, миг между прошлым и будущим». И этот миг называется «Жизнь». 10 лет, 20 лет, 100 лет, но когда человек проживает и 100 лет, оглядываясь назад, этот прожиточный время, это называется миг. Человеческая жизнь, она скорочена. Мне хотелось бы, чтобы каждый из нас порассуждал об этом сегодняшнем, ну, об этом сегодня над собой. Давайте поразмышляем о нашей смертной природе, о том, насколько хрупкой является жизнь и насколько коротка она. Нам всегда свойственно думать, что впереди у нас много лет для того, чтобы продолжать жить. Но кто знает, так ли это? Единственное, что мы можем уверены, при условии, что Иисус не вернется в течение нашей жизни. Ну, мы не знаем, когда Он вернется. Так это то, что мы умрем. Неизвестным остается только время нашей смерти. Как сказано у Иакова 4, глава 4, стих 14, если хотите, запишите, а дома проверите. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо такое жизнь ваша, пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающая. Давайте попробуем взяться небольшим умственным упражнением. Попытаемся в своем воображении представить себе в конце собственной жизни, неважно, далек он или близок. Вот мы словно оборачиваемся назад и рассматриваем прожитые годы, пытаясь оценить, как мы жили и что сделали. Из всех своих воспоминаний попытаюсь определить два хороших поступка, которые мы совершили. Совсем не обязательно, чтобы они были грандиозными, впечатляющими. Это могут быть вполне простые слова или поступки. Просто вспомните о двух хороших из них. Поразительный факт состоит в том, что почти каждый, кто попробует выполнить это упражнение, вспоминает о двух моментах, которые по существу являются очень простыми. Несколько добрых слов, сказанных какому-нибудь человеку в таких обстоятельствах, когда он особенно нуждается в них. Время, которое мы уделяли на то, чтобы посетить женщин или мужчин, имеющих потребности в нашей помощи, или даже наше присутствие. Все эти малые дела простые, но при этом достаточно глубокие по своей сути. Видите ли, суть вопроса заключается в том, что когда люди достигают конца своей жизни и оглядываются назад, чтобы понять, насколько счастливы были их дни и насколько удовлетворительными с духовной точки зрения, то они обычно не задают вопросы, не задают вопросами вроде «Сколько мне удалось скопить денег на своем счету?» или «Сколько книг я прочитал или написал?» «Насколько велик дом, который я построил?» Вместо этого вопрос, который определяет меру изведавшего человеком счастья, имеет в своем центре такое понятие, как любовь. Хорошо ли я любил? Мне думается, что этот принцип действует в нашей жизни всех людей, и не только христиан, и даже не в отношении просто религиозных людей. В конце нашей жизни большинство из числа окружающих нас человеческих существ судили бы о нашем успехе с точки зрения любви, которую мы дарили другим, а не по каким-то еще критериям и достижениям. Именно любовь делает жизнь человека счастливой, стоящей и наполненной смыслом. Мне кажется, что доказательством всему этому может служить то обстоятельство, что нынешний мир полон людей, достигших и добившихся всего того, что, казалось бы, можно было желать и к чему стремиться. Ну, первое, что это богатство, вот, известность, власть. Однако, при всем этом, они продолжают оставаться весьма далекими от того, чтобы быть по-настоящему счастливыми. Это их состояние объясняется тем, что они забыли или, возможно, никогда и не знали, как нужно любить. Вот заключается, я хочу так немножечко, в чем заключается именно наша христогенфианская экклесия. Вот, экклесия. Мы как вроде дети Божьи, которых Он нас принял. Вот как в экклесии вот это все получается. Вот как нужно любить. В экклесии находятся разные люди, разные характеры. Разные по образованию, вот, по пониманию, вот, по высказыванию. И вот здесь, вот в этой нашей семье, нужно принимать и пользоваться, и исполнять вот эти, вот эту любовь, слово «любовь», это одно слово, это любовь. У симфонии оно повторяется именно «любовь» 63 раза. А вот корень любви повторяется у симфонии около 400 раз. Ну, там разные, к чему оно там прикладывается. Так вот, мы должны вот это исполнять. И вот любовь имеет 10 совершенств. Тех, которые мы прочитали послание 13 глава 1 Коринфянам. И вот каждая, вот, например, любовь долго терпит. Вот каждая вот эта любовь долго терпит. Имеет каждую свою, так сказать, расшифровку. И если бы мы придерживали всего этого, конечно, и эклесия была, как эклесия, и терпение было, но все зависит первоначально от любви. Мы знаем, что в Эдемском саду рай. Для человека было создано все, для того, чтобы жил, существовал, все. Люди общались с Богом напрямую, лицо к лицу. Они знали, что они там ноги, как угодно. Понимаете? Это такое, такая Божья любовь была своему творению, что напрямую, так сказать, с ним общался. Но дело в том, что Бог, понимая это, что созданное им творение, оно не может быть оловянным солдатом, понимаете? Он сотворил человека по своему образу, по подобию. Вот. Ну, образ мы знаем, что такое, а подобие – это совершенство Божие, то есть приближение, как мы будем говорить, называть, царство Божие, то есть человек. Совершенство. Но когда он начал испытывать их, вот оказалось то, что человек не выдержал и пал у грехопадения. И вот его любовь, Божья любовь, до своего творения, понимаете, доверие, любовь такая любовь. А человек не мог этого понять. И, а почему не мог понять? Да потому что человек по сотворению Божьему имеет разум. Но здесь, возле разума, на нашей голове, находится то, что необходимо для того, чтобы мы понимали, знали, чувствовали и подобное. У человека есть такая гордыня, есть зависть, есть человеческая воля и человеческая похоть. Вот что портит наш человеческий наш образ и нашу человеческую жизнь. И порой даже это происходит, я бы сказал, в наших христодельфианских наших, вот именно, как первичных, я буду называть, экклесиях там какого-то, Полтава, Харькова и тому подобное. Так же самое другой раз происходит и в высших органах. Зависть – это страшное дело. Воля человеческая – навязка. Понимаете? Ну и гордыня. Я тебя не вижу в упор. Так вот существует, есть инициатива, есть. И есть воля. Так инициатива вырабатывается в обществе, обсуждается, поднимаются какие-то определенные меры. А воля человеческая – это навязка. Я, немножко до политики. Когда в Украине принималась пенсионная реформа, люди заборы ломали. А Верховная Рада, наши избранники, наши слуги делают свои. Вы понимаете? Вот такая логика. Я считаю, что это не место. Как в государстве. Но это государство. Это не место, особенно в депрессии. И вот это, уважаемые товарищи, портит это дело. Когда человек или сестра, брат читает лекцию, выполняет хорошее дело. Есть такие люди, которые проявляются зависть. Вот там богато знает, там не понимает. Я открою так, читаю я лекции, проповеди там дома. Мне говорят, да что ты, Микола, все время ты это самое повторяешь. Как же повторяешь? Ну Иисус Христос, ты же наш. Ну я же по теме работаю. Если вы Библию читаете, Ветхий Завет один раз, а Новый Завет два раза, вы же повторяете или три. Ну как же вы можете, люди, верующие люди, вы крестились в Иисуса, понимаете? Вы ждете спасения, вы хотите попасть в Царство Божие наше, небесное земное. Ну, оно одинаково. И как же вы можете так осуждать? Ну вот так, такая наша природа или порода, я знаю. Лука, глава 12, стих 15, отвечает нам. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Понимаете? Я всегда говорю своим братам и сестрам, я говорю, какой бы ты ни был богатый, и сколько бы ты имел золота, поперед тебе мішок з ним не понесуть. И второе, я всегда говорю, что любой кусок золота, я имею в виду в определенных условиях, любой кусок не заменит 100 грамм хлеба. Любой. Ну, это вы знаете, если мы там лани мультфильмы, то есть детские. Вот молоко. Привязаться мы можем не только к своему имению. Его место могут быть заняты наши привычки или традиции, обычаи в наших семьях или в наших культурах. Очень легко позволить всем этим вещам начать занимать более важное место в нашей жизни, чем то, которое мы должно быть отведено. По моему предположению, так происходит по той причине, что эти вещи дают нам некое чувство защищенности или безопасности. В отличие от всего этого, именно простота заповеди о преломлении хлеба и самого использования этого обряда придает ему неповторимые ценности и значения. Мы вкушаем хлеб и проявляем вино в память об Иисусе в полном соответствии с его повелением. Таким простым способом мы участвуем в его любви. И вот тут я хочу сказать еще, что вы помните, когда Иисус Христос собрал своих учеников 12 для того, чтобы сделать хлебопреломление. Он пришел в келью, ученики сидели. Он снял верхнюю одежду, взял полотенце, пропоясался, взял умывальницу, налил воды. Несмотря на то, что он царь царей, несмотря на то, что сын человеческий, я буду назвать, и сын Божий, на то, что он имеет власть и имел власть над всем, Он решил и не решил, показал, обмыл ноги всем своим ученикам. Почему ноги? Ну, вы знаете, ноги, ну, это вроде то, что ходит по всякой так, греховности по земле. Всегда они там в пыли взяли. И вот этот наш Спаситель, наш посредник между Богом и нами, показал своим личным примером, как мы должны поступать в экклесии. Друг с другом. Мы должны друг друга любить. Мы должны друг друга понимать. Мы должны друг другу сочувствовать. Мы должны друг друга уважать. И мы в любой момент мы должны этому человеку, не в прямом смысле может, но в каком-то другом, подойти к нему со всех сторон так, чтобы не было и обидно. Понимаете? И не было сильно так, ну, превыше такой высокой именно помощи. Вот надо, чтобы в экклесии вырабатывались вот такие чувства. А чувства, они будут вырабатываться тогда, когда мы будем выполнять законы, как Иисус Христос сказал, что я пришел на землю исполнить законы, уничтожить. И самое главное, мы должны исполнять заповеди нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя. В конце своей жизни... В конце своей жизни, когда каждый из нас задается вопросом, хорошо ли я любил? Ну, хотя бы в таком плане, ну, вот только семейно это касается напрямую, ну, живут дома муж, жена по 50, вот там свадьбы золотые, серебряные и какие ты хочешь. Ну, вот проходит, в конце концов, так другой раз задумываюсь, а хорошо я любил действительно эту прожитую жизнь? Каким будет ответ? Раздумывая над ним, мы должны понять, как наше общение и связь с Иисусом отразились на наших практических делах и поступках, наполняющих собой нашу жизнь. Каким образом эта связь изменила наше отношение к собственной семье, к братьям и сестрам и к прочим окружающим нас в нашей жизни людьми. Только это будет иметь значение. Давайте вспомним притчу об овцах и козлах, рисующую нам картину предоставляющего суда в отображении, отображенной. Матфея, значит, 25-34, вы прочитаете. И чтобы обратить внимание, что именно Иисус говорит правильно, когда они видели кого-то, даже человека, который был сторонником и чужаком, это стих 35 написано, или наименьшего из их братьев, стих 45 написано, кто был голоден, жаждал, раздет и разут, болен, в темнице. Они проявили заботу о таком. Праведные были удивлены, потому что считали, что не сделали Иисусу ничего из того, о чем Он говорил им, но сделали все это другим. Вот тут обратите внимание. Иисусу не сделали, а сделали другим. Это не думали, как же так? Другим людям. Но Господь говорит им в стихе 40, что сделав все это другим, они тем самым сделали это для него лично. Получается, что наилучший способ, которым мы можем выказывать свою любовь Господу, это выказывать ее окружающим нас людям, которые в ней нуждаются. Сегодня вчера мы сделали преломление хлеба и вина, вспоминали о нашем ходатае, нашем посреднике и нашем Спасителе Иисусе Христе. И вот Господь говорит у Иоанна, глава 15, стих 12-14. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет большей любви, той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Вы друзья мои. В этих стихах усматривается замечательный мысленный круг, непрерывный и замкнутый в своем совершенстве. Иисус дает нам заповедь о том, чтобы мы любили друг друга так, как Он сам возлюбил нас. Как же Он нас возлюбил? самым величайшим образом и всех возможных тем, что отдал свою жизнь за своих друзей. Кто же его друзья? Те, кто исполняет его заповеди. Какова же его заповедь? Чтобы мы любили друг друга так, как он возлюбил нас. И вот 1 Коринфянам глава 12, Павел говорит о духовных дарах. То есть о дарах своего Духа, Святого Духа, которые были даны верующим ряда экклесий первого века. Эти дары были представлены верующим по одной причине – для наставления святых. Вот я хочу сказать немножко некоторые святые. Святые люди – это святой. Святой означает это отделение. Понимаете? Отделение. Не какой-то святой, как у нас святые себя православные, там и другие религии какие там есть, показывают себя святым, одевают себя там кресты какие-то, эти башмаки, эти куртки, бурки и тому подобное. Что характерно, и я признаю, я понимаю, вот христодемонтианская эклесия, я скажу, я крестился в 60 лет. И я помню, что здесь именно действительно изучение Библии идет точно, без всяких прокладных там устройств, назначений и тому подобное. Все мы одинаковые. Это когда сидят в эклесии братья, с нами занимаются, Австралия, там из Америки приезжают, из Англии, спасибо Богу, что он посылает. И мы все братья сидим, и женщины, то есть сестры. Здесь, если зашел, не различаешь, где кто. Мы все святые, понимаете, почему? Мы все святые. Мы все отделенные от внешнего мира, от того зла, которое сейчас существует. Я по пути хочу вам сказать, что есть два пути для спасения. Как говорит, есть путь узкий и есть путь широкий. И вот я вернусь немножко в этот Эдемский сад, что когда Бог выгонял Еву, Адама и Еву из рая, знаете, вот, выгонял, так вот, открыл восточные ворота. Открыл восточные ворота, сказал, идите. Все. И сзади сразу стал кто в охране? Херувим с обоюдно острым мечом. Так вот этот узкий коридор или врата, которые я направил на восток, вот. Иисус Христос говорит, что я есть свет миру. Вот он, этот узкий коридор, по которому мы должны идти. И есть другой коридор, это широкий. Это узкий, это широкий. И я помню, когда-то в Москве читал нам лекцию брат Асанли, говорит, вот этот широкий путь, какой он красивый, как там розы цветут, какие там ромашки, все, рай, сверху. А внутри, когда тот человек, который туда попал, хотел сорвать эту розочку, нагнулся, там колючки, понимаете? А там колючки. То есть сверху прикрываются люди, так будем говорить, в нашем обществе, вроде райские, сейчас смотрите, кругом строятся эти церкви, кругом все молятся. Наши президенты руки кладут на эту Библию. Все божественные, понимаете? А фактически внизу только лючки. Понимаете? Так вот мы должны всегда, для того, чтобы не было этих лючок, у нас должен быть всегда ковчег спасения. Вы знаете, что ковчега спасения было два. Было Моисея и было Ноя. Так вот, и третий у нас – это Библия. Это Святое Писание, которое направляет нас по этому узкому коридору. Что характерно, оглядываться нельзя. Потому что получится так, как с женой Лота, когда погиб этот Содом и Гоморра. Ни в коем случае. Только идти вперед. Назад возврата нет. И вот впервые, опять, 1 Коринфян, глава 16, стих 24, вот впервые христиане в Деяниях 11, стих 26, первые ученики в Антиохии впервые начали называться христианами. То есть отделенными людьми от того общества, которое, к в котором было распространено полнейшее идолопоклонство. Вот. Так говорит Экклесия, церковь. Да, раньше Экклесия перевела в Новом Завете как церковь. Но церковь духовная, это мы. Это уже сейчас начали строить вот эти церкви и тому подобное. Как же эк, Экклесия, эк означает из, вот, а эклесис означает призыв. Призвание. Из взятий и призваны. Вот. Вот этим мы должны, так сказать, ну, иметь направление и понимание этих святых слов. В Коринфе, так, сейчас, Павел, стремясь избавить Экклесии от зависти и разделений, подчеркивает суть единства, ради которого она и должна существовать. Экклесия состоит из многих членов, однако все они являются телом Христовым. Отдельные члены, ее образующие, имеют многие дары. Ну, имеют многие дары члены. Одним, это так символически, одним учить, другим проповедовать, третьим распространять и тому подобное. Но все они происходят от одного духа, а потому должны были использоваться на благо каждого члена тела Христова в равной степени. Вместо соперничества, вражды и самонадеятельности братья должны выказывать любовь и заботу, скромность и долготерпение по отношению друг к другу. Все они равны по отношению к самому великому дару, полученному ими от Бога, то есть к дару благочестия, милости и мира во Христе. Некоторые братья могут иметь особые способности, которые выделяют их из среды других братьев и сестер. Однако эти способности и таланты должны быть использованы ими на всеобщее благо. Вот то я же сказал, есть зависть, есть гордость, есть воля. Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не нужен. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Это 1 Коринфянам 12, глава стих 20-22. Это достойное сожаление, но всеобщая ошибка, которую совершает каждый из нас. Мы прежде всего думаем о наиболее выдающихся среди нас, или образованных, или тех, что находятся впереди других в социальном плане. И мы спешим приветствовать их, вступить с ними в разговор и завести дружбу. Но тех, которым возможно теплое приветствие или доброе слово, нужны более остальных. Мы безумно игнорируем и приходим мимо их. Мы должны, уважаемые братья и сестры, подражать нашему Спасителю, ходатаю, посреднику Иисусу Христу. Вполне естественно, что для людей во время собраний стремиться быть ближе предводительствующим братьям, выдающимся личностям или пребывавшим братьям проповедникам. И в то же время не замечать таких изостенчивых братьев и сестер, остающихся в невзрении. Те, что сидят там, ну, так, по краям помещения, где-то в углу, понимаете, помещение. Но одно из этих обстоятельств, одно из тех божественных характеристик, что явил Христос, была его искренняя заинтересованность в тех, кого принято относить к низшим слоям общества, то есть к бедным, больным и обездоленным. Нас, я бы сказал, ну, в таком плане, я думаю, такое замечание, навязки никакой нет, что среди нас, в Экклесиях, как первичных, высших, это дело наблюдается. И тут наблюдается. Можем ли мы придумать что-то лучшее, чем подражать во всем этом своему учителю и брать с него пример? Павел перечисляет дары Духа, это 1 Коринфянам, глава 12, стих 28-30, и делает вывод о том, что необходимо желать желать дары большие и лучшие, стих 31. Однако великие дары не спосланы нам не для того, чтобы просто иметь их, но они служат или должны служить нам средством для достижения определенной цели. Какой? Ну, если вы проповедник, там, наставник или пастырь, как там называют, вот если избранный человек, значит, он должен выполнять все требования, которые касаются именно экклесии, то есть этого закона, то есть заповеди, закона. Цель этого, как мы уже говорили, вот он состоит в созидании тела Христова. На лучшее средство для достижения этой цели путь еще превосходнейший. Статья 30, то есть стих 31. Это путь любви. Без любви. Любовь – это тот самый катализатор, без которого все наши дары и способности становятся бесполезными. От того Павел и продолжает. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и ликим вал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Это 1 Коринфянам, стих 13, глава 13, стих 1-2. Вопрос заключается в следующем. Человек живет ради себя или ради других? Для человека может казаться вполне естественным думать о своем служении, в истине как о многих добрых делах, свершение которых, однако, требует относительно короткого времени, перемежающегося всего гораздо большим количеством затрачиваем на удовлетворение своих собственных потребностей, своих потребностей. Ну, например, там, ну, под деньги имеют, там, растратить, ну, такие, короче говоря, вы понимаете, на свои собственные потребности, телевизор там и тому подобное. Вот как дальше, как же нам лучше служить нашему Творцу Богу и нашему посреднику и Спасителю Иисусу Христу? Бог дал нам все, что мы имеем, что мы имеем. Все дал, что мы имеем. Воздух, которым мы дышим, пищу, которую мы едим, дома, в которых мы живем. Может ли наша преданность Богу считаться слишком большей и сильной, если принять во внимание все это обстоятельство? Разве не должны мы всякий раз думать о том, как нам лучше исполнять свое служение Богу? Наш Бог есть Бог-ревнитель. Он требует от нас всей нашей любви и внимания. Но любя Бога все больше, ослабляем ли мы одновременно силу своей любви к братьям и сестрам? Вопрос. Вот. Иногда это выглядит именно так. Мы твердо и не без гордости стоим на принципах повиновения Богу и чистоты истины, в кавычках. И используем эти принципы для собственного возвышения над своими братьями, оставаясь при этом равнодушными к их духовным потребностям. Знаете? Наша любовь к Богу в этом плане совершенно иная и не похожая на любовь к какому-нибудь человеку. Если мы по-настоящему любим Бога, то свою любовь для Него будем наилучшим способом и наиболее действительным образом выказывать любя окружающих нас людей. Истинная любовь Божия не исключает любви человеческой, но напротив, она лишь углубляет и усиливает ее. Стих 1 Коринфянам 4-8 содержит около дюжины характеристик Божьей любви. Это дюжина этих 10 совершенств любви, которых я зачитал у Коринфянам, Глава 13, это стих, глава 13. Вот, любовь называется совокупность совершенства. Совершенство. И вот нам необходимо совершать слова, мысли и дела в любви к Богу, Христу и ближнему. И когда достигается такого совершенства, тогда в сердцах наших начинает владычествовать мир Божий. И 1 Коринфянам, глава 16, стих 24, написано: «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». Спасибо вам, братья и сестры, за ваше терпение и, ну, так сказать, за доверие, что я так говорю, час. Можно было бы еще, конечно, но...
Слава Богу.
Спасибо. Еще раз.
Спасибо большое. Это была отличная лекция, на самом деле. Отлично.